В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на Радио Теос. У микрофона Мария Романова, и как и мы вам обещали, сегодня у нас, можно сказать, калейдоскоп, весенний букет книжных новинок. На столах лежат книжки красочные, интересные, большого формата. Все эти книжки вышли в издательстве «Пешком в историю». А в гостях у нас сегодня Александра Литвина, главный редактор издательства, и Екатерина Степаненко, ответственный редактор. Здравствуйте!
Добрый день.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы начнем представлять вам новинки, мы немножко попутешествуем, тем более пешком в историю. Ну, правда, не в историю попутешествуем, а в Болонью, где недавно состоялась выставка детской литературы. И вот наши гости там были. Очень интересно вообще, что это за выставка и что происходит в мире, вот, так сказать, в этой сфере детская литература.
Ну, для нас, как для издательства, это было не первое путешествие в Болонью, но вот для меня лично было впервые. Я посетила Болонью, но эту выставку. Это такое собрание издательств детских со всего, можно сказать, света, со своими новинками и не только новинками. Тут настолько так много впечатлений, что трудно как-то это все суммировать в одно предложение. Мы были там по рабочим делам, смотрели новинки, там, знакомились с зарубежными издательствами, но общее впечатление — это совершеннейший калейдоскоп детских книг, красивых, разных, на разные темы.
Что больше всего запомнилось? Вот что-то такое, чего у нас нет, и вдруг вы увидели, сказали, вот это да, да?
Именно с точки зрения детской литературы?
Ну, конечно.
Саш, что?
Ну, надо сказать, что прежде всего Болонская книжная ярмарка, которая уже не первый десяток лет существует, и которая действительно самое главное книжное событие в индустрии детской книги, в деле детской книги, я бы сказала, года, это такой рай для иллюстраторов. Это вот во многом для них, потому что есть специальные премии. В этом году премию получил наш художник-иллюстратор Игорь Олейников, которого мы все любим, это заслуженно, и это первый раз за, по-моему, 40 лет.
Долгое время, да.
Да, потому что предыдущий награжденный художник из СССР тогда еще, это Татьяна Маврина. То есть это вот фигуры, на мой взгляд, да, равнозначные совершенно, и это большая-большая радость и большая честь. Кроме того, Болонская книжная ярмарка каждый год устраивает выставку работ иллюстраторов самых разных. Это конкурс, они присылают свои книжки, вышедшие в каких-то издательствах или еще не вышедшие. И это тоже возможность посмотреть, как по-разному можно увидеть, какое есть самое разное рисование, какие самые разные приемы для того, чтобы рассказать визуально какую-то историю, передать эмоции, передать чувства. Как может выглядеть познавательная детская книжка, как художественная, как книжка-картинка. Это очень широкий такой спектр, всегда разнообразный. Ну и, конечно, это десятки, я думаю, даже, может быть, сотни молодых иллюстраторов со всей Европы, и не только Европы. Вот мы там встречали из Кореи случайно совершенно, и российских, конечно, художников мы тоже видели, которые приходят, и многие издательства устраивают такие смотрины, когда ты не просто посылаешь свои портфолио куда-то на деревню дедушки, да, и неизвестно, кто их видит, а когда арт-директор издательства или человек, который, ну вот, отвечает за то, как художественно выглядят книги, с каждым отдельно смотрит те работы, которые представлены, и что-то ему говорит, и не просто нравится, не нравится, а вот нам это подходит потому-то и потому-то, или нам это не подходит потому-то и потому-то. и как-то подробно проговаривают.
Получается, что теперь детская книжка очень сильно тяготеет к картинке. Все-таки я вот вспоминаю, мое детство — это текст с картинками, а теперь картинки с текстом, да, наверное?
Ой, они очень разные, совершенно разные.
Надо сказать, что детская книжка всегда была очень разной, потому что на вот прошлой, например, Болонской ярмарке была выставка книжек сложно устроенных, таких вот книжек-раскладушек.
Конструкторов.
Да, типа, книжек-конструкторов. Да? И там основная масса была как раз книжки 19 и начала 20 века. Очень дорогие, очень красивые,
тогда
очень интересные.
Тогда уже конструкторы были в 19
да,
веке.
Да, да, да. И, конечно, это была не штучная, это такая была более штучная продукция. То есть я думаю, что они были гораздо менее доступны для рядового читателя, чем, скажем, вот так, такие вот советские 20-х годов книжки, то, что называется «Лапша». 24 полосы в мягкой обложке, такая тоненькая бумажная книжка на офсете. Но, тем не менее, это вот такие были очень сложные картонные.
Но это, наверное, не у нас, не в России.
Нет, и в России, и в России тоже. В России выпускали еще такие, это не совсем книги, но это тоже познавательные игрушки для детей. Можно было из такого тонкого картона вырезать. До революции это были популярные вещи и не очень дорогие. Например, Римский собор и собрать такую модель. Или какой-нибудь памятник Скобелю в Москве. Угу. Вот такие вот вещи.
До революции, я сказала,
да,
еще
да,
было.
Да, да.
Ну,
интересно. Памятник Скобелю, конечно, мог быть только до революции в качестве такого. Да, нет, мы просто как бы не очень хорошо иногда себе представляем. Нам кажется, что вот те технические достижения, которые мы имеем сейчас, они появились внезапно, и никогда раньше их не было, и поэтому мы гораздо умнее в этом смысле, и у нас больше возможностей. На самом деле, вот там книжки с клапанами или книжки-раскладушки, это вполне история советской книжки, да, такие вот у меня в детстве тоже были маленькие книжки, которые раскладываются в длинную-длинную ленту, да, или, например, комиксы, которые мне в детстве очень нравились, в истории Пети Рыжика, «Приключения Мурзилки», а потом были такие
у Радлова были.
Да,
например.
У Радлова были истории про животных. Это тоже комикс, там почти нет подписей. Там все и так по...
Такие ироничные
да,
истории.
Это
в
комикс
трех
без
предложений.
Графический роман.
Но если все-таки вот вернуться к Болоне, никто из вас так и не назвал какую-то вот одну книжку, которая поразила. То есть поражает в целом, да, многообразие. Ничего не запомнилось.
Ну,
так?
Мне больше всего понравились, это уже не первый раз, к сожалению. Есть какие-то вот цели профессиональные, да, вот найти вот книжки, которые мы можем издать, которые были бы интересны нашему читателю, и есть какие-то вот личные симпатии, которые не всегда с этим совпадают, не потому что, потому что ты смотришь на книжку и думаешь, боже мой, какая вообще волшебная вещь, непонятно, как это, как к этому вообще приступить, и кого это может быть, кроме меня, заинтересовать, но как меня это радует. Вот наша любимая новинка — это вторая книжка из серии «Папа работает в аду», японского издательства.
Да. Да. Вообще, японские издательства это так весело и прекрасно
да,
находится.
Японские
еще страшное такое
книжки,
название
они...
«Папа работает в аду».
Ну, это да, буддийский папа... ад, его папа как бы дьявол такой вот, он ужас. Действительно... А в следующей серии он отправляется на каникулы. Такие тоже
а что-нибудь довольно... порадостнее?
Это очень радостная книжка. А еще одна была, очень мне понравилась книжка про взаимовыручку котов и мышей. Они попали вместе в такую яму, и при этом книга была вытянутого альбомного формата. Вообще всегда обращает на себя книги, конечно,
какого-то интересного
формата, когда формат не самоцель, а формат обыгрывает вот эту
идею
историю. Да, например, мы видели на стенде Латвии такие совсем маленькие, как...
Узенькие книжки. И там, например, рассказывается, как семечко растет. И вот оно растет сквозь каждую страницу, пробивается сквозь землю этого горизонтального формата. Интересный такой ход. Но наш взгляд, конечно, в основном был заточен на то, чтобы искать подходящие для нас и для нашей аудитории новинки. Потому что все-таки европейский рынок по-другому смотрит на все-таки по-другому смотрит на соотношение текста и картинок.
Да, да,
когда мы показываем свои книжки, некоторые из них, об одной мы будем сегодня говорить, вызывают прямо недоумение, зачем так много текста в книге. Ну, да, то есть нет задачи прямо вот все, что всю информацию, которую мы владеем, максимальным образом вложить в книгу, а затем через книгу вложить в детскую голову. То есть какие-то более обходные пути используются для взаимодействия ребенка и книги.
Да, ну и кроме того, иллюстрация — это не просто картинка, которая иллюстрирует текст, Да?
Но это какой-то, да, живой организм.
Это способ рассказа, это способ тоже информацию донести до читателя, которую он должен уметь считывать, да, научиться, вот, а не относиться к этому как к чему-то второстепенному. Поэтому очень много познавательных книжек, картинок, которые очень детализированы, которые очень проработаны, в которых нет ничего случайного. И в то же время очень много картинок, иллюстраций в книгах, которые, да, они, может быть, кажутся такими немножко странными, вот думаю, что же это за почеркушки, да, которые средствами минимальными вызывают у читателя эмоции.
Да.
У нас вот так часто иллюстрируются детские стихи, потому что можно детские стихи иллюстрировать в стиле позднего Канашевича, да, это как бы один способ видения.
Потому что не все знают, аж какой это стиль.
Я имею в виду очень так вот жизнеподобно и предметно. Угу, оторвали мишке лапу, мы рисуем мишку,
ну да,
которого
что,
оторвана
что вижу, то
лапа,
пою, как говорится, да.
Вот, а можно вот этот же вот какой-то вот любовь, нежность и жалость показать через цвет, через линию, через какие-то вот отдельные фрагменты, которые, может быть, и не показывают мишку и лапу, а показывают что-то совсем другое, тоже важное для художника, да?
То есть художник, ну, соавтор фактически, не просто...
В детской книге всегда художник-соавтор, и часто это и автор текста, и автор иллюстрации один и тот же человек. То есть и бывает такое вот как бы соавторство совершенно гениальное художника и, скажем, поэта, да, вот как бы каждый детский поэт, у него, как правило, есть какой-то свой любимый иллюстратор, который, на его взгляд...
Его чувствует лучше,
да? Его чувствует лучше других. Вот это так было и с Маршаком, и с Чуковским, и с сегодняшним, я уверена, детскими поэтами. У них тоже есть свои какие-то вот предпочтения. Ну и бывает, что поэт, он же и художник, как, например, Дарья Герасимова, да, когда она и свои стихи пишет, и вот они как бы часть вот этого вот лоскутного, веселого, такого немножечко нелепого, но всегда очень яркого и... такого вот узнаваемого одного мира. То есть, конечно, детская книжка, она не взрослая книжка, в которой, да, есть какие-то зачем-то картинки, фотографии, могло бы их и не быть.
Вопрос, Екатерина, а вы не рисуете случайно? Я знаю,
нет,
что книжки пишете.
Нет, я совершенно не рисую от слова совсем, абсолютно. Но у меня... как-то мы находим с художниками формы взаимодействия и так, и можно сказать, ощущаем друг друга. Вот в книге, которую мы представляли уже «Холода, льда и снега», я ужасно люблю гуашное рисование, мне оно очень близко, а Поля как раз рисует гуашью. К тому, что Саша говорила, я буквально добавлю два слова. Мне очень понравилось. Вообще, это не какая-то одна книжка, но это целое такое направление. Может быть, уже не новое, но для меня оно было там узнано на этой выставке. Это какое-то какие-то философские вопросы через какие-то простые вещи. Ну, например, там растет дерево, вот оно там... Дедушка посадил дерево. Сначала он не дедушка, сначала он довольно молодой там человек. Посадил деревце, вот оно выросло. А вместе с ним вырос этот человек, он стал дедушкой, у него внучка. Ну, в общем, и какие-то вот это вот жизнь, взросление, старение, возможно, даже смерть через какие-то общие образы. И это не одна такая книжка, она и у французских издательств была, и кажется, даже у корейских, которые мы смотрели.
Да, да.
Вот это довольно, действительно, хорошие моменты такого общефилософского взгляда.
Как бы детям о жизни,
да,
но
да,
так
да.
Вот просто
да,
в таких
довольно
легких
просто,
историях.
И там как раз включаются и картинки тоже в сюжет.
Ага. Друзья, у нас сегодня в гостях гости из издательства «Пешком в историю» Александра Литвина, главный редактор издательства, Екатерина Степаненко, ответственный редактор. И сейчас уже через минутку мы перейдем непосредственно к новинкам издательства. Оставайтесь с нами, и скоро мы продолжим наш разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Ну что ж, давайте теперь вот к этим замечательным новинкам, которые у вас лежат на столе, такие прекрасные, совершенно разные издания. Ну, давайте первое называется, вот прям соответствует сегодняшней погоде, настроению, приближающейся весне, называется «На дачу».
Да, эта книжка называется «На даче. Просто история загородной жизни».
Только что к нам.
Да. Только что, да.
Приехала.
Мы очень хотели, чтобы вот она была к началу сезона, когда и мамы, и дети уже задумываются, не пора ли, наконец, поехать за город. И так и получилось. Ее написала Евгения Гюнтер и нарисовала Олеся Гансеровская, питерский художник, который мы очень любим. Для автора это первый такой опыт в детской книжке. И мы очень рады, что он сложился, потому что это формат непростой. Это книга про то, как в течение 100 лет в 20 веке горожане, жители больших городов, ну, в основном, конечно, это Москва и Петербург, ездили на дачу, чем они там занимались, когда лежали в гамаке и задавали дачные полы.
И лежали ли.
А когда выращивали усиленно картошку,
собирали колорадских жуков.
Да, или, может быть...
Вишню с деревьев, все это мариновали.
Да, как они проводили время.
Вишню жуками мариновали.
Да, да,
да. На реке, в лесу, в поле, что такое, какие были игры, какие были развлечения. И
вообще,
это...
как менялся дачный отдых за 100 лет?
Ну вот мне вот так кажется, я книжку полистала, но вообще просто первая мысль у меня, что раньше дача это что-то более поэтическое было, такое художественное,
ну,
а потом стало более практичным.
Смотря,
да,
в какие
вот,
годы.
Да, что мы имеем в виду под словом раньше?
Ну, может быть, я не знаю, там, в 19
конце,
веке,
в конце,
да.
В конце 19-го, в да. начале 20-го, это, конечно, место отдыха.
Место отдыха каких-то...
Мы с этого и начинаем.
Культурных событий, что ли, ну и что
да.
же...
Но одновременно место и, конечно, не всем доступное, да, был такой же прекрасный рассказ про мальчика на даче, когда вот такой вот подмастерье, по-моему, из города, который вообще уже не представляет себе, да, как городские дети понимают, что наступила весна, выставили зимние рамы, да, то есть не видят там ни солнышка, ни травки, не слышит пения птиц, и вот он приезжает на дачу, случайно его вывозят какое-то благотворительное, по-моему, общество, вот, и все вот это, вот этот огромный мир на него наваливается, он так счастлив, а вечером понятно, что нужно опять уезжать вот в эти вот городские каменные стены, да,
да,
вот к этой вот
жизни.
Да, в начале
20 века это, в общем, вот то, что мы сейчас называем, там, грубо говоря, стародачными местами, вот с них мы начинаем нашу книжку, и через них мы дальше движемся во время, когда дача стала доступна более широкому кругу, но и изменила свое предназначение, так скажем. То есть из места отдыха, досуга, какого-то приятного времяпрепровождения вдали от городской суеты и шума, она превратилась в вот подсобное хозяйство, так или иначе, в котором есть разные виды деятельности, но в основном вот такая.
В котором
вот
не всегда даже можно и жить.
Да? Да.
Там стоит какой-нибудь сарайчик для инструментов, и больше ничего строить не разрешают.
Но самое главное, поскольку наши книжки все-таки детские, самое главное и прекрасное, что дети даже в этих там условиях полевых работ находят всегда чем развлечься. Mm-hmm. Вот буквально из ничего создавая себе игры, какие-то там тайны, какие-то общие истории, да. Вот это, мне кажется, вот это проходит сквозь всю книжку, как играли дети, во что они играли, как самые обычные вещи превращались в игры. И
да,
это прямо
как
здорово.
Можно сделать свистульку из того, из другого.
И эти игры действительно знакомы. Цветка. Там петушок или курочка рисует Олеся прямо вот на...
Ой, помню, у меня в детстве это было, да,
ну,
петушок,
конечно,
или курочка.
И главное, это настолько узнаваемо, достаточно рисунка. Вот Олеся нарисовала, как делают этого петушка или курочку.
Берешь и травку и так, хоп, эти все собираешь.
Если пушистый, то петушок, а если, значит, нет,
колосочек
то...
такой.
Да,
да,
то, значит, курочка. И всякие разные, там свистульки... И купание, конечно, потому что какая же дача. Мы всегда найдут дети, где искупаться до синего состояния.
То есть там вот, читая эту книжку, можно даже какие-то взять
безусловно.
Идеи для времяпровождения,
абсолютно.
Да?
Абсолютно. Ну, некоторые из них, наверное, как это, не повторяйте без присутствия родителей.
Да,
вот.
Да.
Но некоторые вполне. И шалаши, и все. Ну, в общем, все на
шалаши,
свете.
Шалаши мы тоже в детстве строили,
конечно.
Да.
То есть тут можно и про свое рассказать, да. И...
Это тоже...
какие-то ребенку дать возможности, а то, может быть, многие ребята сейчас скучают на даче, здесь про это тоже написано, им кажется, что если у них нет батута, бассейна,
электроника,
да,
им опять нужна на
да,
природе, да.
Да, то вот как-то это и дача не в дачу, непонятно, чем там заниматься, а на самом деле есть есть много еще всего приятного.
Тут еще это такое... Мы вообще многие свои книжки используем как повод поговорить родителям, поговорить с детьми о чем-то важном, личном. Ну вот, например, как там, как они в детстве отдыхали или не отдыхали на даче? Вообще, была ли у них дача? Хотели ли они на дачу? А может, они к друзьям ездили на дачу?
А может быть, они с детским садом ездили
на
дачу?
Да, такое тоже...
И что они там делали?
Часто бывало в прошлой жизни. И вот этот вот повод поговорить, он всегда сближает, во-первых, сближает родителей и ребенка, во-вторых, делает историю очень близкой. Одно дело, там какая-то там история непонятная, далекая, а другое дело, вон она там, мамина, детство, вот она тоже играла в петушок или курочку, и я там играю, и еще кого-нибудь научу. Вот это все довольно важно с нашей точки зрения. Одна из задач книжных.
То есть связь поколений, получается,
да,
такая?
Да,
это, передача культуры. Для семейного чтения.
Да, это
книжка.
Не то, что ребенок сел и сам прочитал, и все усвоил на зубок.
И потом ответил на сложные вопросы.
А так, чтобы читать и разговаривать, а может быть, устраивать какие-то спектакли дачные, как это было в начале 20 века.
Декламировать.
Да, а может быть, собирать вишню уже без такого... такой неприязни, как это было, значит, перед этим, или там варить из нее варенье и снимать пенки. Ну, в общем, это такая очень-очень личная и очень трогательная история, на мой взгляд.
Замечательно. Но хорошо, а расскажите тогда про автора и про художника такой удивительной книжки. Я вот ее полистала, действительно, прям хочется погрузиться в этот мир.
Ой, Олесю мы вообще
красочный.
Очень любим. Олесю Гончаровскую, она художник этой книжки, и она создает своими иллюстрациями удивительные миры.
Да-да-да, вот это чувствуется сразу.
Вроде как использует цвета такие разные, кажется, что...
И не слишком, кстати, яркие, но вот какие-то прям притягивающие, захватывающие.
Иногда там фиолетовый, синий, казалось бы. И все это создает вот такой вот природный мир, потому что природа же, мир вокруг очень разноцветный, чего мы тоже не замечаем. Ну, мне кажется, там трава зеленая, там небо голубое, грубо говоря.
Есть оттенки,
а есть же оттенки, есть же вечер, совершенно умопомрачительные летние вечера. А разные вот эти вот дома 60-х годов, которые покрашены все в разные цвета, там от лазурева до там, не знаю, желтого, какого угодно. В общем, она совершенно удивительные миры создает.
Да.
Вплетая туда героев, которые что-то делают. Там есть наш любимый разворот, когда кто-то кому-то говорит, я уже не помню, кто кому, что за тебя будет делать Пушкин? Там, ну, условно говоря,
да.
Колорадских жуков за тебя Пушкин будет собирать.
А, да, да,
и там
да,
сидит такой,
так в детстве,
да,
нам, да.
И там в углу сидит такой Пушкин. Вот среди вот этих грядок
одетый подачным.
Да, одетый подачным сидит Пушкин, да. Вот.
А на коленях у Чуковского сидит
крокодил.
Крокодил.
Да. И все это то выступают большие жуки и большие какие-то грибы, растения, а то, значит, на переднем плане оказываются дети, одного макают в бочку, другой там в ухе ковыряется. Ну, в общем, все это такое очень живое и невообразимо прекрасное.
Да, такие дачные джунгли. Надо сказать, что Олеся делала для нас еще одну книжку в этом году. Это была такая находилка про первобытную жизнь. Вот, и, наверное, тогда мы поняли, что вот если у нас будет книжка о чем-то природном, потому что первобытный человек, он весь как бы растворен в окружающем мире, он настолько еще его часть, мы как-то даже не думали, что это будет именно так. То есть для нас это оказалось тогда первой совместной работой. Мы не знали еще, чего ждать. Мы поняли, что если у нас когда-нибудь будет книжка вот про всякое природное, то Олеся — это вот наш художник. И на обратной стороне обложки тут на первые такие ребята идут.
Разного возраста
и времени вдоль дачной улицы и дачных домиков. А на второй стороне обложки тут художник и автор сидят каждый в своем окошке и работают в дачном домике. Вот, то есть видно, что и для художника, и для автора эта дачная тема совершенно не чужая,
абсолютно
не случайная.
Не чужая, потому что Женя Гюнтер, которая написала нам эту книжку, она тоже житель, в общем-то, стародачных мест.
Ага.
Для нее это тоже все очень важно и близко, и она в общем, так у нее такое биологическое направление мысли и работы, и всего остального, она такая природная. Вот, и она очень... четко вот эту вот природность уловила в этой книжке хорошо. И при этом такая шаловливая. Ну, материала было столько, что, мне кажется, хватит на еще одну книжку.
Часть вторая.
Потому что, ну, действительно, когда мы еще обсуждали это, мы каждый говорили, вот, а еще вот мы на даче делали то, а мы на даче делали это. И все это невозможно же, объем ограничен, страница там... разворот, и все это хочется. И
нам очень хочется, чтобы и родители, и бабушки с дедушками тоже, когда вот об этом рассказывают, да, чтобы у них вокруг этой книжки нарастали еще и еще слои.
Да.
Там, где это не касается, может быть, их личный какой-то, да, их личного опыта там про дореволюционную дачную жизнь, то есть же еще столько прекрасных книг, которые дети читают, и в которых тоже рассказывается немножко о дачном житье-бытие, и которые можно с детьми почитать.
Ну да, чтобы эта книжка, она такой еще может стать таким катализатором каких-то воспоминаний, да, чтобы взрослые стали тоже немножко детьми, вернулись в свое детство, и как-то вот захватила всех эта атмосфера радостная,
творчество.
Да, мне кажется,
творчество. Когда мы говорим о даче, мы сразу и становимся детьми, по крайней мере, очень многие. Вот, потому что первое, что вспоминают люди, это, конечно, детство, если у них была в детстве дача, или если они с детским садом ездили на дачу.
Ну что ж, хорошо, тогда мы вот рекомендуем, очень и очень рекомендуем нашим читателям.
Особенно, да, вот лето, мы надеемся на носу.
Накануне лета, да, это прекрасную книгу «На дачу. История загородной жизни». Правильно, да, я говорю?
Да.
«История загородной жизни», издательство «Пешком в историю». И через минутку переходим к следующей новинке.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
У нас в гостях сегодня Александра Литвина, главный редактор издательства «Пешком в историю», и Екатерина Степаненко, ответственный редактор издательства. Мы представляем новинки издательства, поговорили о книге «На дачу. История загородной жизни». И сейчас у нас на очереди вторая книга, посвященная математике, истории идеи открытий. Пожалуйста.
Да, значит, мы сейчас от романтического дачного настроения перейдем к очень такой... Вот, это, именно вот эту книжку, когда смотрели европейские издательства, говорили, боже мой, сколько здесь информации.
Сколько здесь текста, да?
Сколько здесь текста. Действительно, очень много информации, очень много текста. Книжка толстая, там... почти 200 страниц в ней.
Для познавательной книжки, да, это много.
Да. А на Западе, наверное, нет таких книжек для
детей.
Да? Это чисто наша российская.
Да. Но тут надо сказать, что это не просто собрание каких-то фактов или, там, не знаю, задач каких-то. Это именно взаимосвязь веков и тысячелетий. Uh-huh. Самого первого человека, который там решил назвать числами какие-то группы объектов, до последних новейших математических открытий, все это выстроено в одну вот линию. Оно все время обращается к прошлому. Мы все время делаем какие-то отсылки, связи между учеными, между которыми вообще тысячелетия лежат.
То есть это на самом деле книжка о том, как устроена наука, как математика, как наука, как появляются в ней новые отрасли, новые идеи, новые открытия, как вот то, что появилось еще в Древней Греции, вот через века идет такой волной, подхватывается.
А в какие-то века, наоборот, проваливается и не обсуждается, а в какие-то снова возникает. И это удивительно, кто-то черпает. Это довольно интересно смотреть на самих этих людей, которые совершают открытия или там какие-то открывают математические законы, как они то черпают вдохновение из прошлого, некоторые из них, а некоторые как бы с нуля, как будто вот из ничего вдруг начинают что-то решать, что-то переосмыслять, ну, в общем, какие-то вещи делать. Вот для меня был, конечно, самый такой значимый пример Лобачевского, который вдруг, вот там прям вот так вот, как будто и звучит, что как будто вот он сидел и вдруг решил, что он сейчас будет, значит, что пятый постулат Евклида, он не такой, как его написал Евклид, а другой. И вот попробуем с этим как-то, значит, поработать. Совпадают ли остальные постулаты, можно, все ли это связано. Вот это довольно удивительно и вообще непостижимо, честно говоря.
Почему вдруг какая-то идея приходит в голову, да, ученому?
Да.
Как меняются инструменты науки, какое будущее у науки, потому что иногда кажется, что вот у нас появились компьютеры, сейчас они нам как-то все вот посчитают, что mm-hmm. математика — это совсем не только числа, да, что это...
Идеи тоже, да?
Да, и вот эта вот физика, математика, собственно, математика, геометрия, что все это какое-то одно сплошное пространство, да. Астрономия, философия, все-все. И этой книжке, на мой взгляд, конечно, повезло, что ее редактором была я, потому что я ничего ровно не понимала в математике до этой книжки. Ну, то есть вот это вот то, что оставляет у нас обычное такое школьное образование. Да. Ну, мы решаем Тихий квадратные ужас. Уравнения. Зачем? Для чего? Ну, то есть кому изначально интересно, кто изначально в этом что-то увидел, тому, наверное, и хорошо. Но вот мне бесконечные квадратные уравнения, какие-то там... не знаю, еще интегралы, еще что-то. Для чего? Даже
физический смысл боже мой, не переменный, а это связано тоже с интегралами.
Ну, в общем, короче говоря, это все, вот все это становится с производной, да, становится таким действительно понятным. Ну, то есть вот понятно, что как...
То есть вы увидели смысл, да, во всем этом? Все как-то собралось в единое целое.
Безусловно. И ты понимаешь, как человек... Вот квадратный уровень... Подумаешь, квадратный уровень. Ну, каждый там школьник умеет решать квадратный уровень. Но это же целый тысячелетний процесс, как вот от первых корней к квадратному уравнению. Это же, ну, просто вообще... Триумф человеческой мысли. Это действительно...
У меня, кстати, тоже распадается математика на отдельные, как говорится, правила и цифры. Так что,
я
наверное,
помню
и
точно...
взрослым интересно эту книжку почитать.
Однозначно. Я помню точно, что мы, например, в школе рисовали, так, не отрывая руки, рисовали такой домик. Ну, может быть, даже сейчас есть какое-то задание. И вот никто мне в школе не сказал, что на самом деле мы рисовали граф. И что графы — это вообще очень там интересные, сложные вещи, для многого нужна...
А что такое граф?
Ну, сейчас мы...
Ну, хотя бы чуть-чуть, интересно, уже слово прозвучало.
Это необходимо для, например, построения... Как это используется практически? Для построения, например, маршрутов самолетов или как люди связаны между собой в соцсетях. Это такой способ изображения взаимосвязей.
Но он прям чертится, как это сказать, ну вот... прямо его можно начертить.
Да,
но...
как пройти по всем мостам Кёнигсберга и не пройти два раза по одному из них. Да, то есть... А сейчас, а граф — это то, как об этом сказать вот языком математики.
Ну, в общем, это действительно все...
Геометрия, скажем
все так. Все удивительно, интересно и здорово, но серьезно. То есть это не книжка для маленьких детей.
Ну, то есть это уже на подростков, наверное.
Да, это книжка такая уверенный 12+.
О чем-то можно начать читать раньше, про то, как человек научился считать какие там... были разные системы записи цифр.
Но уже греки — это уже, пожалуй, 12+. Ну, то есть если еще вавилоняне могут быть пораньше, то греки — это, конечно...
Да, надо сказать, что на греках я полностью поняла, что я перестала что-либо понимать.
Да, и вот мы так и работали с одним из авторов.
Екатерина, видно, продолжала понимать, как редактор шла вперед.
Нет, я не то чтобы продолжала, я, наоборот, ничего не понимала, поэтому наша работа с одним из авторов, с Марией Астриной, заключалась в том, что ей нужно было так это все написать, чтобы я поняла. А я, ну...
Такая жизненная задача,
вообще, ну, просто, ну, я как, наверное, как десятилетний ребенок в этом смысле. Ну, я там... Сложение, вычитание, спасибо, все, хватит, больше мне не надо.
То есть мы эту работу как бы разделили. Сначала мы с автором и художником думали и решали довольно долго, и работали в этом направлении, какого формата эта книга будет, какое будет соотношение между текстом и иллюстрациями, как вот все, что хочет автор, показать разными способами, потому что здесь есть такое повествование, разделенное на главы, да, и как оно будет делиться, там, тематически, по историческим эпохам.
Проблемно, да, как-то.
Да. Какие будут, как будут показаны вот эти взаимосвязи? Может быть, будут подводиться какие-то итоги в конце главы, а может быть, будут какие-то значки у каждого абзаца, которые будут куда-то отсылать, как гиперссылки на сайте или вот как ссылки в энциклопедии. Да? Это была тоже как бы такая основополагающая работа, но самая важная работа — это, конечно же, работа с текстом после того, как определен формат, после того, как художник нарисовал и понял,
Да, все художник у нас Наташа Яскина совершенно, просто совершеннейший гений, потому что если я понимала то, что говорит Маша, ну, может быть, на 50-й раз я понимала, то она как-то сразу это понимала, то, и ведь ее задача была еще...
Математику любила в школе.
Ну, наверное, да. Ее задача была еще сделать визуальное подкрепление этому тексту. Ну, то есть, да, чтобы ты не только читал текст, но и мог посмотреть на картинку и что-то дополнительное узнать или понять.
И это гораздо сложнее, чем просто нарисовать портреты выдающихся математиков.
Да, тут совершенно
вот
не только.
Есть прекрасная компания. Это египетский бог Тота. Это Пифагор, я так думаю, да?
Не узнаю
Пифагора. Какой-то античный математик.
Евклид,
а может, и Евклид. Это Коперник, это Ада Байрон, ну и это Эйнштейн. Это тоже, конечно, важно. И вот тут есть такие вот... Вот тут тоже как немножечко как графы, да? Такие взаимосвязи на форзацах.
История в лицах.
Геометрию, например, через Фалесок, Евклиду, там, Камару Хайяму.
Тоже
и
вот
так
эти
далее.
Взаимосвязи, да, показаны.
И каждая глава у нас заканчивается. Да, это то же самое с открытиями на Форзац, то есть там с учеными, а здесь с открытиями. И каждая глава у нас заканчивается таким
итогом.
Вот, он выглядит как табличка. То есть мы видим: Древний Египет придумали дроби, Вавилон научились записывать любые дроби.
То есть видно процессы, вдруг, как шли. Да,
и вдруг научились записывать любые дроби, и вдруг обнаружили корень из двух, который непонятно что. Дальше Греция доказали, что корень из двух невозможно выразить дробью. И так вот до конца, потому что этот корень из двух, он еще долго-долго мучил всех и издевался над всеми.
Да, то есть тут художнику приходилось изображать и карты, и какие-то вот такие схематические иллюстрации сложные. Особенно там, где, например, речь касается о вращении звездного неба. Мне сначала казалось, что вообще невозможно это показать одной и даже, или даже двумя иллюстрациями. А тут потребуется, наверное, целый мультфильм или комикс. Вот чем нам всегда помогают разные изобразительные форматы в познавательной книге.
Ну, вот. В общем, Наташа на ура совсем
Наташа,
справилась.
Да. И разные сложные фигуры, и вот такие вот сферы с какими-то вынутыми кусочками. Угу. Вот, и геометрические доказательства, и все, и все-все-все. И даже иероглифы и для обозначения чисел, и вот такое сложное объяснение египетских дробей.
Мне кажется, что эта книжка хороша не только для детей и не только для родителей, но еще и, возможно, для учителей, потому что она дает некоторое...
Чтобы они могли интересно как-то рассказать.
Да, чтобы интересно, чтобы это понималась взаимосвязь, понималась необходимость, а не просто квадратное уравнение и вперед, значит, 10 штук каждый день. Вот такая вот у нас новинка.
Да, мне кажется, что учителя, может быть, найдут действительно какие-то, если не подсказки, то способы изложения вот этого материала. И мне, например, в детстве очень не хватало, как в отношении писателей, то, что вот писатель — это не обязательно такой бородатый старичок вроде Льва Толстого, но и какой-то живой человек, с которым можно встретиться. Но это мне, потому что вот другие... Мои друзья моего возраста говорят, что да, они встречались с писателями, все было отлично. Но еще и про то, что математика продолжается, что и сейчас есть ученые-математики, что они совершают какие-то открытия, да, про которые везде пишут и все обсуждают. А вот что Перельман такого сделал? Почему вот мы все про него говорим? Да?
Хорошо, давайте мы должны двигаться дальше, потому
конечно,
что у вас еще есть прекрасные книжки, и я вот хочу подчеркнуть, что эти те две книжки, о которых мы говорили, это книги российских авторов, да?
Да, и российских художников. Вообще это полностью как бы наш проект.
Да, наш...
Ниоткуда не заимствован.
А сейчас мы переходим к книгам, переведенным, но тоже очень интересным, да? И первая вот история ароматов, совершенно захватывающее для меня название. Что это за книжечка? О цветах, о духах или о чем-то еще?
Это книжечка французского автора Димитри Дельма, который уже... Книжка одна у нас уже вышла у него, его у нас, называется...
Она «Вкусная история. Путешествие фруктов и пряностей по всему свету». А эта книжка, у нее есть тоже подзаголовок «Путешествие цветов».
Из далеких стран.
Из далеких стран, да. То есть это способ рассказать и об истории, и о культуре,
и о географии.
и о ботанике, о сложных вещах сквозь призму таких, ну, довольно известных,
привычных для всех, вещей. Ну, или не очень, да, привычных, но,
некоторые,
ну, по крайней мере, знакомых.
Жасмин, тюльпан. Роза, тюльпан.
Но это,
а за каждым речь своя история.
О флористике речь идет, о каком-то использовании в парфюмерии.
Это, вот, речь идет о совершенно ракурс? Разных вещах, совершенно разных. Каждый цветок через какую-то довольно такую приключенческую историю влиял на какую-то сферу в жизни людей.
Очень интересно.
Ну, например, мак. Вот самый такой пример.
Да, цветок, из-за которого разгорелись войны.
Почему?
Опиумные войны.
Ну, понятно.
Например, или совсем другое дело цветы, которые используются действительно для парфюмерии. Это совсем другая история.
Розы используются?
В основном, ну, здесь, конечно, речь идет о жасмине. И туберозе, ага, от которых эти похожи названием, но совсем по-другому выглядят. И про то, как их привезли тоже из далеких стран в французский город Грасс. Потому что как раз в это время, это как бы сложно тут показать, что было причиной, а что следствием, да, но вот в какой-то момент при французском дворе в моду вошли надушенные перчатки.
Угу.
Вот. Духи уже были, как сохранить аромат цветка, как его донести, вот, чтобы он был, раскрылся на человеческом теле, это одно дело, а вот как сделать надушенные перчатки. И целая индустрия появилась в Грассе, и на многие-многие столетия он стал таким центром производства духов. И только в 20 веке, когда научились синтезировать искусственные ароматы, а все началось с одного ученого, который переписывался с путешественниками, купцами и ботаниками, и который первый смог вырастить в Грассе те растения, которые были нужны вот для...
Это вот удивительное тоже мне ужасно нравится, когда какие-то локальные истории вызывают последствия у них совершенно ошеломляющие, всемирные. Да.
Да, да, вот, например, посол австрийского императора, когда турки уже стояли под стенами Вены, поехал к султану просить мира и увидел случайно где-то по пути прекрасный цветок тюльпан. И кто же мог подумать, что после этого... Вследствие этого начнется тюльпановая лихорадка, которая чуть не разорит и вообще поставит на грань кризиса богатую и очень такую передовую европейскую страну Голландию. Да? И то же самое, например, немножко другая история, но тоже очень-очень сначала такая локальная, про португальского врача, который приехал на Гоа, и там ему так понравилось, что там есть и алоэ. Он интересовался всем, и драгоценными камнями из Индии, и слоновой костью, и самими слонами,
uh-huh,
и всеми лекарствами, которые используются. И решил написать такие вот ученые беседы. Ученые беседы о том, как вот врач-европеец беседует с местными лекарями, с местными такими знатоками и рассказывает про самые разные растения, в том числе и про алоэ.
Да.
Вот. И с этого начался целый бум вот этих современного вида уже ботанических атласов с иллюстрациями. То есть uh-huh, вот такая вот книга, не ученый трактат, а скорее вот такие вот,
в общем, да,
размышления и заметки путешественника дала стимул для новой науки. Да? То есть... То, что раньше было на одном уровне, сделалось совсем на другом.
Для ботаники?
И для медицины для тоже, медицины потому тоже. Что все лекарства изготовляли из растений, а тут стало понятно, что есть такие самые разные средства, которые могут помочь, которые можно использовать.
В общем,
судьба,
это
к сожалению,
очень
этого ученого
книга.
Была печальной.
Вдохновляющая в том смысле, что если ты чем-то интересуешься, то интересуйся этим дальше. Это может быть очень полезно, здорово и вообще совершенно изменить мир. Несмотря на то, что кажется, что какой-то алоэ. Ну, что там алоэ, боже мой.
Подумаешь, алоэ мы что ли не видели?
Но именно. Книжка для девочек все-таки больше? Или
нет,
для
мальчика
тоже? Они не скажут, что это, ну, девчачье.
Нет, там одни опиумные войны чего стоят. Там,
путешествие в Бугенвилле кругосветное.
Нет, это абсолютно... Вот Дмитрий Дельма, он умеет все это в такие путешествия путешествия, интриги, приключения вплесть, ну, исторически вплести, что просто...
Авантюры.
Авантюры, что это абсолютно...
Захватывающее чтение, да?
Для любого возраста и
ну, конечно,
независимо от пола.
Здесь есть про Мандрагору теперь, когда
конечно. Дети цветок
нам
ужаса
говорят,
и зла.
О, это же Гарри Поттер!
Да-да.
То есть здесь есть и магия, и волшебство, и научное открытие, и, да, истории как бы несправедливости, истории войн, истории религиозных преследований, истории колониальных завоеваний. И в то же время такие вот истории о любви к миру, растениям, к ботанике, к тоже самым разным вещам, которые, мне кажется, для детей будут очень полезны. И интересно.
Спасибо. Так, вот я смотрю, Екатерина следующую книжечку достала. «Глаза в глаза».
Я немедлю, да.
«Как животные...» Как там? «Видят мир», да?
Да.
«Как животные видят мир». Очень интересная книжка. Я вот прямо, когда сразу все книжки видела, это мне прямо вот притянуло меня.
Ну вот в «Истории ароматов» там действительно, ну, довольно много текста. Это такая, ну, для почитать.
Для постарше.
Для постарше. Там такой нарратив, да. А вот «Как животные видят мир», она, конечно, не могу сказать, что она сильно помладше, потому что, в общем, факты довольно... Вот для интересующихся... всякими биологическими штуками детей.
Но да всем интересуемся, всем. Как устроен наш глаз, а оказывается, глаз может быть совсем-совсем
там
другой.
Там разные глазки, в общем.
Разные, у разных совершенно существ, у птиц, у насекомых разных, у зверей. У кого-то...
И разное использование глаз. Например, жаба, которая глазами проталкивает пищу себе в глотку. Мне кажется, это понравится каждому дошкольнику.
Ну вообще, это действительно, текста там не очень много, но он такой впечатляющий, что больше и иллюстрации, да, Стива Дженкинса настолько впечатляющие, что тебе больше ничего не надо. Ну вот ты себе представляешь жабу, которая глазами проталкивает еду. Все. Мне кажется, как бы...
Ну это она с задней как бы оболочкой глазовина, да, проталкивает.
Да, или долгопятая обезьянка, у которой глаза больше, чем мозг.
Ого.
Они очень-очень большие. А самое главное, что здесь рассказывается об эволюции глаза, потому что когда мы думаем о животных, мы чаще всего представляем себе, ну они видят примерно как мы, ну может быть там...
Такие цвета не видят, такие там.
Но на самом деле глаза же бывают самые разные. Некоторые вообще различают только свет и тьму. То есть это такие вот протоглаза. А у некоторых глаза, у морских животных заливается вода, и все равно они прекрасно при этом видят. Он просто по-другому устроен.
По-моему, захватывающая тема.
Захватывающая, очень.
Как интересно, как видят стрекозы, у которых такие фасетчатые глаза. У них что, внутри много-много изображений? Или они в мозгу все-таки складываются в одно?
Знаете, мультфильмы есть такие, да, где у мухи миллион там изображений вот здесь. Вот как это на самом деле? Это очень любопытно.
Значит так, сейчас у нас такая ситуация. Остается 2 минуты, и вам надо за 2 минуты рассказать обо всем, что осталось.
Это
на скорость.
Совсем не все наши новинки, но мы расскажем главное. Для интересующихся спортом у нас вышла
накануне
книжка
чемпионата мира, конечно.
«Про футбол». Так и называется «Про футбол». Это французская переводная книжка с наклейками, с разными задачками, которые рассказывают самым маленьким о том, что происходит на футбольном поле, куда они все бегут, зачем? Какие есть правила, кто такой судья и почему он может показать одному красную карточку, а другому желтому, ну, какие есть соревнования.
Ну, для маленьких. Это
4-5?
Не для тех, кто уже увлеченный смотрит во всю футбол. Но это такое первое знакомство, но для мальчишек, которые любят гоняться.
Для тех, кто постарше, мы надеемся в этом же году сделать книжку посложнее. И «Путешествие в космос. Удивительные факты о Солнечной системе» Петера Экберга и Андерса Нюберга. Андерс Нюберг — это художник, которого у нас уже выходила книжка про невероятные самолеты. А тут у него хорошо получилось и с планетами, и с космическими аппаратами.
Солнечная система. Это такое удачное сочетание комикса и научно-популярной книжки.
И все?
Ну, да, мы очень спешили, да. Но, в общем, для тех, кто интересуется космосом, это действительно увлекательно, отличный формат.
Я бы сказала, что это для младших школьников или для очень заинтересованных дошкольников. Это именно о планетах Солнечной системы и чем они друг от друга отличаются, да, где есть атмосфера, а где какая температура, как они расположены, как действительно можно было бы пролететь на космическом корабле, а где-то, может быть, не очень можно, потому что там пояс астероидов, да, и как они вот соотносятся друг с другом.
Спасибо большое. Друзья, у нас в гостях сегодня были Александра Литвина, главный редактор издательства «Пешком в историю», Екатерина Степаненко, ответственный редактор. Я хочу просто вас поблагодарить за такой насыщенный, веселый рассказ. Я получила огромное удовольствие.
Это взаимно.
Надеюсь, что наши слушатели тоже. Всего доброго, до свидания, до следующей пятницы.
До свидания.
Спасибо, до новых встреч.